Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка в офис».
Это интернет-канал «Фонтанка офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь, присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, добрый вечер. Две новости.
Добрый вечер. Добрый вечер всем из заснеженного Петербурга, да. Апрельского. Вот. Как вам наш апрель, Наденька?
Ну вот как раз я и так для себя выявила это в первую не очень хорошую новость, которую принесла эта неделя, то, что в Петербург вернулась зима.
А это Питер, детка. Это, как знаете, немцы говорят, у них такая поговорка есть по поводу апреля. У левицев красивая поговорка по поводу марта. Они говорят, март – это месяц четырех времен года. А немцы по поводу апреля говорят «апрель, апрель». Апрель-апрель, кто знает, чего он хочет. Значит, ну ладно немцы, ладно эти, вот, так сказать, рассадник милитаризма, нам за что непонятно. Хотя приятно, на самом деле, беленькое такое, все понимаете.
Ну, мы с вами, как петербуржцы, очень хорошо знаем, да, что у нас вообще о погоде не принято говорить плохо, потому что если сказать, что в Питере плохая погода, она становится еще хуже.
Не, ну я вот в данном конкретном моменте я не согласен. Я считаю, что вот абсолютный подлец какой-то апрель оказался. Вот это даже не свинство, это кабанство какое-то, вот если всерьез. Это неправильно, что в середине апреля снег. Особенно, когда американцы обещали глобальное потепление. Вот вы видите, что они все время врут, понимаете?
Мы будем надеяться, что оно хотя бы в мае наступит.
Ну, в мае будем надеяться. Да. Солнце-то высоко уже. Вот. Обидно, что вот этот их Гор, вот он и здесь наврал, понимаете? Им нельзя верить. Ни в чем.
Ну вот как раз вот об этом мы сегодня и поговорим, потому что вот в Петербурге зима, а как-то вот на международном контуре становится все жарче и жарче день ото дня. Эта неделя принесла несколько событий, да, это и, во-первых, безусловно, визит Тиллерсона в Москву. Очень хотелось бы, может быть, вы тот информированный источник, который сможет рассказать о том, какие, может быть, договоренности там были достигнуты и вообще о чем шла речь. И бомбардировка американцами Афганистана, матерью всех бомб, и, значит, события, которые сейчас происходят на Корейском полуострове, чего от них ожидать, тоже непонятно. В общем, давайте разбираться. Давайте начнем с визита Тиллерсона в Москву, потому что встретился он и с главой нашего МИДа Сергеем Лавровым, и встретился он с президентом Путиным.
Да, значит, с Путиным два часа вместе с Лавровым вроде бы. С Лавровым они общались 5 часов. Это значит, все-таки было время обсудить самые разные какие-то такие вот моменты.
Провели целый день.
Ну, с Кэрри Лавров и по 12 часов сиживал, поэтому никаких рекордов тут не прошло. Вы обратили внимание, насколько скупые комментарии по вот все-таки результатам визита?
Означает это, что просто договоренности никаких не удалось достичь, но при этом просто никто не хочет делать плохую мину?
Вы знаете, меня вообще удивило то, что, во-первых, очень действительно скупой такой вот с информационной точки зрения комментарий, то есть по большому счету результаты переговоров огласите, пожалуйста, да?
Тем более к столь ожидаемому событию, да. Потому что сколько уж говорили по поводу планирующегося визита.
Результатов нет. Вот. Есть какие-то такие полуотклики от разных информированных товарищей, которые говорят, что в частности вот вроде бы речь шла об этом и значит чего-то удалось достичь и добиться, но непонятно, насколько можно этому верить. Вот со стороны такой вот российской, экспертной, да, идет такой проброс, что, дескать, вроде бы договорились по поводу Украины, что, дескать, в этом году американцы оставляют Украину европейцам. Ну, как бы, то есть вот до этого Украина была такой активной фишкой чисто в американской такой вот повседневной международной такой практике. А вроде бы сейчас было обозначено, и якобы в том числе вот в России здесь шла речь о том, что на американской стороны позиция следующая, что Украиной должны заниматься европейцы, а значит, прежде всего, немцы и Россия. Вот что это означает? Да? Так ли это на самом деле? Означает ли это какой-то компромисс там или еще что-то? Мне понять трудно. Да? По Сирии. Конечно, речь шла и о Сирии в том числе. Мне кажется, что по Сирии каких-то существенных подвижек не произошло, если судить по итоговой пресс-конференции. Потому что там получается... Вот опять же есть... Ну, понимаете, опять как, да? Вот пресс-конференция, когда они выходят и что-то говорят, ну, понятно, что они говорят не все. И вообще, как известно, дипломату язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли.
Ну, вы
мысли.
Знаете, вот мы тут наблюдали за пламенной речью дипломата Сафронкова. В общем, можно теперь на эту ситуацию с другой стороны
мы,
посмотреть.
Может быть, еще вернемся к дипломату Сафронкову. Это немножко другая все-таки...
Другая дипломатия.
Другая дипломатия, потому что заседание Совета Безопасности ООН, они давно уже превратились в определенное такое реал-политик-шоу, да, когда нужна какая-то вот риторика, там, такая, сякая. Правда, я не помню случаев, чтобы наши легко и непринужденно переходили на «ты», значит, обращаясь хотя бы и к англичанину. Не отводи глаза там, в глаза смотреть, понимаешь? Это меня позабавило, при том, что в английском, конечно, языке нету разницы между ты и вы.
Почему? Но... Если вы обращаетесь к кому-то с уважением, то вы можете добавить там сэр или мэм, да, что, в общем, будет свидетельствовать о том, что, ну, это будет наша интерпретация вы.
Ну была,
потом,
да,
понимаете,
такая...
вопрос же интонации, вопрос интонации, правильно, да. Же говорится, да, что если ты не прав по форме, ты не прав никак.
Ну, я не согласен касаемо данного конкретного случая, потому что уж обольно о таких вот серьезных вещах шла речь. И мы почему с Тиллерсона перескочили на это заседание ООНовское, потому что речь шла во время переговоров, конечно, о судьбе Асада тоже, да? А почему снова, вот не так давно, там неделю назад, американцы сказали, что их судьба Асада не является приоритетом в осуществлении их практической политики, имея в виду, что не будут они вот так вот добиваться его немедленного отстранения. И вдруг, значит, некий химический инцидент в небольшом городке в провинции Идлиб, да, все меняется моментально. Тут же наносится удар ракетный американский по сирийской военной базе. Сразу скажем, удар крайне неэффективный. То есть с военной точки зрения это, ну, в общем, погибли люди, да, там по разным данным от 6 до 16 человек, да, значит, сирийская сторона, и мы говорим, что еще погибли какие-то гражданские даже, которые там неподалеку от базы, какая-то деревушка была, там их зацепила. Западный мир настаивает на том, что погибли только военнослужащие, но тем не менее, да, так сказать, согласитесь, несколько необычная история, да. И вот об этой истории шла речь, в том числе на итоговой пресс-конференции, да. Лавров обозначает линию российскую, что мы считаем, что это акт агрессии в отношении независимого государства. Тиллерсон обозначает, что как бы после того, как была произведена вот эта вот атака средствами химоружия нельзя было не реагировать, а Асаду нужно уходить и помочь правильным, в правильном русле поразмышлять над его судьбой, может российская сторона, о чем мы России как раз, так сказать, говорим. А вообще мы считаем, что мы должны с Россией сотрудничать, в том числе вот по сирийскому вопросу и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что существенного прорыва в сирийском вопросе не произошло и не могло произойти, но, возможно, в ходе этих переговоров некая польза по этому вопросу была. Мне кажется, мы, я имею в виду российскую сторону, и новая американская администрация стали лучше друг друга понимать и больше, так сказать, проинформировали друг друга о своих позициях, о своих каких-то вот контрапунктах, да, очень важных, и о своих там каких-то опасениях и так далее и тому подобное, да. Значит, понятно, что мы не могли, да, так сказать, разделить взгляд Запада на случившееся по многим-многим причинам. Во-первых, надо сказать, что на сегодняшний день уже и президент Асад дал интервью, в том числе западным средствам массовой информации, в котором он четко и ясно, совершенно недвусмысленно заявил следующее, что мы не применяли, что у нас нет химического оружия, если было бы, все равно не применяли, и мы не применяли его никогда, как бы на нас не пытались повесить какие-то разные случаи, так сказать, и как бы об этом не говорили, и ни одного случая полностью доказанного, так сказать, его действительно нет.
А насколько можно доверять словам Асада? Не в плане его тайного злонамеренного умысла, а в плане того, что при том кавардаке, который сегодня происходит в Сирии, можно ли говорить, что он действительно контролирует всю ситуацию, он контролирует своих генералов, и он все знает?
Ну,
потому что просто это я к чему? Потому что мы пытаемся, ну вот глядя на эту проблему, рассуждать с точки зрения логики.
Нет, подождите, Надь, давайте, да, понятно, да, мы с вами не два человека, которые работают на месте, да, так сказать, но если что-то мы можем использовать в наших рассуждениях, то как раз логику, а не отрицание ее, потому что иначе это какая-то будет уже очень странная такая беседа, что раз в Сирии бардак, то и, значит, какие-то логические выводы, они неприменимы, да?
Нет, просто их не надо отбрасывать тоже.
Ну, давайте тогда говорить о фактах, которые установлены, да?
Да.
Да. Значит, если мы говорим о фактах, которые установлены, то, еще раз говорю, ни одного случая полностью доказанного, да, вот неопровержимыми доказательствами, то, что Асад, его режим применял химическое оружие, нет. Есть ситуации такие спорные, да, где непонятно, где понятно, что что-то происходило, да, но не очень понятно, кто автор, так сказать, вот этого всего. Значит, а есть другой факт, да, а есть факты установленные, да. Асад при посредничестве России выступил с инициативой по поводу ликвидации всех запасов химоружия. Да, значит, попросил быть посредником России, участвовало в этом Соединенные Штаты, эксперты, так сказать, ООНовские, которые зафиксировали, собственно говоря, уничтожение, да, утилизацию всего химического оружия, да, какое только было, и это никто не будет отрицать, да, эта инициатива была Асада и России, как раз с целью предотвращения, да, уже начала боевых действий в отношении Сирии. А мы помним, что монархии залива на тот момент, тогда вот в 13-м году, или 12-й год был, я уж не помню, 12-й, по-моему, это еще был год, но... или 13-й, когда саммит этот был. Но не так важно. Вопрос был в том, что все было готово к войне. Да, собственно, Обама собирался уже, грубо говоря, бомбить Сирию, как раз, да, мотивируя тем, что там химоружие, и вот это надо прекращать. Дальше идет вот это вот инициативное, пожалуйста, приезжайте, забирайте, утилизируйте, так сказать, все такое прочее, мы не хотим это использовать, мы нормальные цивилизованные люди, да, делайте со всеми этими арсеналами все, что захотите. А монархии залива на тот момент... они в истерике бились, лишь бы началась активная фаза боевых действий со стороны США в отношении Сирии, и даже говорили, что готовы оплатить расходы все. Да, это беспрецедентный случай. Вы воюете, мы вам эту войну проплатим. Но только начните, только сделайте что-нибудь, только уберите в конце концов эту алавитскую собаку.
Они так долго ждали?
Чего?
Ну, для того, чтобы вот таким образом теперь внедриться в Сирию.
Нет, они не устроить
вот эту провокацию.
Подождите, они не ждали. Что значит ждали? Нусра, которая, собственно говоря, сидит в Идлибе, да, она вся на подсосе у Катара, да, так сказать. Что значит ждали? Он ее подпитывал все это время оружием, деньгами, инструкторами, понимаете, политическим там и так далее. Обама не решился, да, на нанесение прямых ударов, хотя ему обещали, да, что все расходы будут покрыты вот этими богатыми, значит, монархиями залива, но и они, так сказать, щелкнули зубами тогда, но они вовсе не сидели сложа руки, они все это время активнейшим образом участвовали в гражданской войне в Сирии, разбирая, значит, страну по винтику и так далее. Но мы сейчас говорим не об этом, а о том, что установленным фактом являлась вот эта вот мирная инициатива мясника из Дамаска, который сказал, что если вы меня подозреваете вот по поводу химических всяких дел, то, пожалуйста, не надо, приходите и заберите. Да? И тогда было установлено, что, собственно говоря, действительно полностью ликвидирован арсенал, действительно, так сказать, ликвидированы все центры по содержанию и обслуживанию, так сказать, этого химического оружия, за исключением двух. Их было 12 на территории Сирии, 10 было ликвидировано, 2 нет. Почему? Потому что они находились и находятся в настоящий момент на той территории, которую контролирует так называемая оппозиция сирийская. И официальный Дамаск не имеет к ним ни доступа, ни подхода, ничего. Как бы, да? Все остальное, так сказать, было ликвидировано. Это есть факт, месье Дюк. Второй факт есть, который тоже никто не сможет отрицать, да? Что, значит, после падения башен-близнецов негропреклонных годов Колин Пауэлл, собственно, в зале, да, Совета Безопасности...
Каждую пятницу о нем вспоминаете.
Нет, подождите. Это важно для сегодняшней истории, потому что мы говорим о репутации, мы говорим, так сказать, о том, что было, да, и мы говорим о том, какие факты установлены, да. Вот... Фактов по Асаду нет, а вот фактов по Америке, когда Америка обманула весь мир, значит, глазами, руками и языком, так сказать, почтеннейшего совершенно отставного генерала, или он тогда не отставной был, но неважно, да, какая разница. Человек потряс пробиркой, в пробирке было оружие массового поражения, он зачем-то пришел, так сказать, с ним, вот, собственно, видимо, хотел, если что, травануть весь Совет Безопасности. И мир повелся на вот эту вот обезьяну с медным клювом. И под обезьяной с медным клювом я не имею в виду, значит, генерал, это такое выражение воровское, оно так звучит: покажи лоху обезьяну с медным клювом, так сказать, и он поведется, да, и обязательно отдаст свои деньги. Ну вот, это есть установленный факт. То есть государство Америка, да, она, так сказать, оно поступало мошенническим образом в отношении таких вот святых понятий, как уничтожение оружия массового поражения, в частности химического оружия, да, и совершило мошенничество на глазах у всего мира. Да? Вот Асада не поймали с таким мошенничеством, а Америку поймали. Поэтому, казалось бы, как бы, да, так сказать, вот, ну, мы же говорим о такой прецедентной ситуации с точки зрения репутации, там, доверия, там, или еще чего-то. Но западные средства массовой информации говорят, Асад себя полностью скомпрометировал, верить ему нельзя, потому что он постоянно врет, значит, и, как бы, репутация такая у сирийского режима, что она стала токсичной, заразной, и, значит, эта зараза переходит на Россию, которая не поддерживает вот эту сволоту, которой совершенно нельзя никак верить, потому что ей верить нельзя. С моей точки зрения, верить нельзя в этой ситуации больше тем, кто абсолютно явно были пойманы за руку. Это установленный как-то факт. И это у них меньше репутации в такого рода делах, которые возникают снова на наших, так сказать, глазах. И как, мне кажется, нужно было бы поступить в этой ситуации, чтобы, ну, так вот никаких не было вопросов, да? Происходит инцидент в провинции Идлиб. И нам показывают кадры, где, значит, детские тела, значит, задыхающиеся дети, или которые уже не движутся дети. И вот какие-то люди их спасают и голыми руками несут эти, значит, трупики, да, там складывают их. В шлепанцах, значит, они подтаскивают их под шланги, омывают там и так далее. И говорят, значит, кровавая свинья, так сказать, Асад совершил очередное зверство. Значит, у меня возникают серьезные вопросы по этой ситуации. Вот почему? Дело в том, что у меня бурная была биография. И я два-то года в Ливии служил в Бенгази, на авиабазе Бенина, да? А последний год так получилось, что я прослужил в Триполи, в Национальной гвардии Каддафи и непосредственно в частях химподдержки. А части химподдержки – это, вот, собственно говоря, те части, которые могут и применить, соответственно, вот это вот вооружение. Но в основном они ориентированы на ликвидацию последствий, да, химической атаки. И мы как раз занимались обучением, да, офицерского корпуса Национальной гвардии, какую технику использовать, как проводить ликвидационные мероприятия какие-то, и что делать, и какие вообще вот есть боевые отравляющие вещества, и как, что, где, при каких обстоятельствах работает. Так вот, я, конечно, человек абсолютно гуманитарного склада, но у меня хорошая память. Я помню, так сказать, и как что-то сказать происходит при применении боевого вещества «Зарин», какие ликвидационные меры и какие меры предосторожности, и почему именно такие меры предосторожности, а не какие-то другие. «Зарин» — это такое значит, боевое отравляющее вещество, которое очень и очень опасно, Надя. Хотя его, надо сказать, в общем, можно синтезировать не только в каких-то там специальных центрах, но и, например, в условиях обычной химической лаборатории университета обычного какого-нибудь ближневосточного, тоже его получить можно в небольших, правда, объемах. Да? Но дело в том, что самое главное – это вопрос доставки, да, так сказать, его по месту, потому что в этом сложность. Он там у каждого боевого отравляющего вещества есть время разложения, там того сего, пятого, десятого. Да. Но смысл в том, я хочу вам сказать совершенно в этом плане, вот любой химдымщик, так сказать, он это подтвердит. Если вы с голыми руками начнете таскать пострадавших детей, если это действительно Зарин и так далее, и в шлепанцах, то вы там же ляжете вместе с этими детьми, и причем, так сказать, произойдет это очень-очень быстро, понимаете? Поэтому у меня возникли вопросы по этому кино, то, что, так сказать, мне показали. Они возникли, естественно, сразу же, как только я вот это посмотрел. Ну, потому что это противоречит всему, чему мы учили. Я, правда, не был в практических ситуациях, конечно, да, но это полностью совершенно противоречит теории, так сказать, вот этого боевого применения. Это я вам могу сказать точно. Совершенно. И я не думаю, что мы врали ливийцам, когда вот обучали их, что и как делать. Ну, потому что зачем просто? Ну, смешно, да? Тем более это и было там 26 лет назад. Ну, с тех пор, кстати, мало что поменялось. Вот. Значит, дальше возникает вопрос один. Вот с точки зрения логики. Хорошо, предположим. Предположим, Асад, он действительно вахшалауи дамауи, значит, что этот монстр алавитский и кровавый, это переводится, как они его, собственно, называют, да? И он только спит и видит, как бы вот пожрать, так сказать, детишек, потому что он от этого ловит свой алавитский кайф. Ну, такой злой алавитский дебил. Понимаете? Но это ответ на вопрос, почему Асад применил химическое оружие. Хорошо, у нас есть ответ. Потому что он гнида. Потому что он вот реально вахш. Понимаете? Кровавый. Но нет ответа на вопрос, а зачем он это сделал? Ну, потому что есть вопрос «почему» и есть вопрос «зачем». Вопрос «почему» он женский, да? Вопрос «зачем» он мужской, да? Любая женщина ответит на вопрос «почему ты устроила скандал сегодня утром?» Да, она 354 причины объяснит, почему, так сказать, ее муж такая сука, так сказать, и я правильно расколотила чайник об стенку, да? Ну, невозможно. И она начнет загибать пальцы, да? А дальше возникает мужской вопрос, это почему он обращен в прошлое, да? Почему ты это сделала, да? А есть вопрос мужской, обращенный в будущее, а зачем ты это сделала? Ты вот решила, что если ты чайником об стенку, то тебе, так сказать, немедленно выдадут спонсорскую помощь на приобретение новых туфель? Или что ты хотела этим...
Нет,
ну, все равно должна какая-то быть, значит, мотивация, обращенная вот для чего. Вот я понимаю, почему, да, так сказать, Катерина приносит чай.
И допустим, никогда не кидает стакан.
Да, и никогда не швыряется стаканом. Да? Есть вопрос, зачем она это делает? Да? Значит, это другое дело совершенно. Спасибо, Катюш. Вот. Ну. Так вот, если мы, значит, с вами договоримся, что с точки зрения морально-нравственной Асад, ну, действительно такая дрянь, что он легко, так сказать, вот эти все, на эти все вещи пойдет, мы там сошлись с вами, да, мясник из Дамаска, ну, любит, да, вот, знаете, как вампиры, пьют человеческую кровь, да, и от этого у них хорошее настроение, да, предположим, он такой вампир. Но зачем? Любой маньяк, вот, ну, вот, допустим, вот я маньяк, предположим, да, мне нравится, так сказать, нападать на женщин, я от этого ловлю свой поросячий кайф, да. Но я же не буду вот в прямом эфире прямо на вас сейчас нападать и немедленно грызть ваше нежное горло, да. Потому что меня поймают и изолируют, и посадят в клетку, да. Значит, я что? Я дождусь темноты, да, и подкараулю вас, вы же за городом живете, да. Вот только вы там из дома-то выйдете, я из-за угла хабах на загривок, понимаешь, так сказать. И все, будь здорово, не кашляй, понимаете? Чтобы меня не поймали. Чтобы у меня, ну, как-то, так сказать, вот что-то такое в этом смысле. А или я дебил, понимаете? И я на вас нападу при всех. Да, и все скажут, Андрей Дмитриевич, ну что вы в самом деле?
Да, и такого в отношении Асада мы допустить не можем.
А какой же он дебил, если он, наоборот, офтальмолог, понимаете? И ни разу его никто на дебилизме, так сказать, не поймал, понимаете? Так сказать, человек абсолютно внятный человек, абсолютно долго проживший так сказать, в Англии. У него, так сказать, жена, значит, гражданка Великобритании, да? Ну реально, так сказать, он не производит впечатление кретина. Да, то есть американцы говорят, что ты больше не наша приоритетная цель. Ой, слава богу, сказал злой лавицкий дебил. Значит, и запускай, так сказать, гравицапу, да, теперь можно. Теперь смотрите дальше, что случилось в этой провинции Идлиб. Разные цифры потерь, но там, говорят, до 80 человек погибло. И там 200 пострадали. Это по данным вот этой самой оппозиции, которая самая настоящая Нусра. Да? Вот та самая Нусра, которая Аль-Каида на самом деле, и которая вот активно поддерживает Катар. Да? И, значит, денег много, как у дураков фантиков. Вот они туда, значит, это все запускают. Асад вообще сказал в своем интервью, то, что я вот смотрел, он говорит, так а мы вообще не знаем, ни сколько погибло, да, нигде это произошло, ни имена этих, у нас вообще никакой информации по этому поводу нет, мы хотели бы получить какую-то конкретику, да, ну, чтобы вот как-то предметно вообще говорить. Но, предположим, хорошо, погибло 80 человек. Вы, женщина не военная, значит, Надежда, но вы должны понимать, что в стране, где гражданская война идет уже 6 лет, и где погибло, ну, по меньшей мере, 500 000 человек, гибель 80, ну, это, ну, капля, которая вообще не решает ничего. Ну, то есть, смысл какой, да, вот этому дебилу, да, значит, Оловицкому, применять вот это вот в загашнике у него оставшееся, значит, химоружие, да, для того, чтобы, значит, 80 человек отправить на тот свет. Военного преимущества с этого он не получает, да, никакого. Ну, я бы понял, если бы там 80 тысяч, там, вот, был городок, окопалась там, так сказать, Нусра, послали туда, так сказать, пару веселых ракет, так сказать, с Зарином, и нету больше Нусры, понимаете, только дымок голубой, понимаете, идет над песком. Ситуация не такая, как бы, да? 80 человек — это много, это люди, это, ну, особенно если это действительно вдруг дети.
80 человек все равно оказалось достаточно для того, чтобы привести Россию и Америку к новому конфликту. Нет, значит, это была провокация. Кому она была выгодна?
Послушайте, не, по поводу конфликта России и Америки, давайте мы сейчас подойдем к этому. Не такой уж конфликт, как это кажется. Да? Больше тоже иногда на шоу похоже такое, да. Смотрите дальше, что получается. Мотива у Асада никакого, да? На этот счет нету. Ну, нету. Ему только вред от этого, да? Потому что вроде успокоилось все в отношении него, да? Там американский представитель Белого дома сказал, что Асад не является приоритетной целью, и тут на тебе, да? И вы мне говорите, хорошо, не Асад, да? Вот кто-то в окружении Асада специально это сделал, чтобы Асада подставить и так далее. Но знаете, это такой вот очень дилетантский подход к снаряду, да? Сделал что? Вы знаете, почему американцы ничего не нашли в Ираке, хотя преклонных годов негритоз, так сказать, ряс вот этой пробиркой? Ведь у многих был этот вопрос относительно того, что, ну что же они так офоршмачились-то, да, уж сказали на весь мир, ну зашли туда войсками в Ирак, да, ну, подкинули бы туда там пару ящиков-то чего-нибудь. Ну и сказали, вот мы же говорили, так сказать, вот наш генерал тряс, все чики-бен. Так сказать, пацан сказал, пацан сделал, вот оно, химоружие, а вот бактериологическое оружие, так сказать, а вот это, а вот то, вот все, вот пятое, десятое. А вы знаете, почему они не нашли? И почему они не подкинули? Ну, вы не задумывались над этим вопросом?
Нет, не задумывалась.
Ну, а он вообще возникал, что, ну, странно, да, вот сами себе выстрелили в ногу, нанесли удар вот такой репутационный, да, ну, все над ними смеялись, ну, иногда ведь бывает вроде как лучше смухлевать, да, ну, чтобы, ну, как бы, ну, понятное дело, ради высоких целей, да, чего не сделаешь, сказала одна дама, заходя в матросский кубрик, да. А я вам объясню, почему на самом деле. Это все очень просто на самом деле, и... Дело в том, что у людей в головах, ну, такой вот непременно сифилис живет по поводу того, что все устроено просто. А это из-за того, что постоянно смотрят фильмы, где все очень просто, да, сериалы какие-то, где все очень просто, а в жизни никто ничего руками не трогал, да. Так вот, нельзя было подбросить ничего, потому что этот подброс немедленно бы... выяснился, вскрылся на уровне элементарной экспертизы.
Поясню. Это получается, что они сделали еще проще.
Почему еще проще?
Ну, просто пришли с пробиркой. Им все поверили.
Да, но потом-то вскрылся...
Тогда вообще получается без лишних движений. Нет,
подожди. Но потом-то обман вскрылся, и это, несомненно, был удар по репутации Америки, да? Когда нам, когда еще Чуркин был жив, и когда, значит, американка-то это говорила по поводу, какая репутация у России, он говорит, вы... Лучше к своему послужному списку. Вы с, извиняюсь, так сказать, 99-го года обормотой воюете, не переставая, все в кровище измазаны, да, обманываете людей, там, бог знает что, и вы нам про репутацию какую-то еще что-то говорите, совсем уже обалдели, да, так сказать, на голубом глазу. Так вот, почему они ничего не подбросили в Ирак? И почему так же это трудно будет сделать в Сирии? В Америке можно сделать... полную копию пистолета ТТ. Ну, вот вообще легко. Не отличишь. ТТ-ха, звезда, значит, на рукоятке. 44-й год, значит, дата производства, все. Но любой эксперт вам после дня работы скажет, что этот пистолет никакого отношения не имеет к складам НКВД. Почему? А потому что железо другое, да, так сказать, материалы другие, да, ну... Просто сравнить, так сказать, эту ТТ-ху с этим самым и скажет, что нет, вы знаете, это не из этой партии, это вообще не производилось на территории Советского Союза. Это реплика, это, значит, не знаю, подделка, там, как угодно вы это говорите, только это вот не со складов НКВД и так далее. Так это ТТ-ха. Это простая, в общем-то, вещь, понимаете? Автомат Калашникова. Вы точно тоже сделаете полную копию. В Афганистане бабаи клепали вообще в кишлаках эти автоматы Калашникова. Другое дело, что у них там срок службы был небольшой, потому что качество железа не соответствовало. Да? Это же все очень тонкие вещи. Да? Это же такие технологии, где все рассчитано. Да? Вот это железо к этому, а здесь вот так вот, а здесь вот такая-то должна быть пластмасса, а здесь непременно такое дерево и никакое другое, если вы не хотите, чтобы цевье раскололось через месяц, понимаете, и треснуло, и так далее. И там перекосы пошли там или еще что-то такое. Понимаете, это мгновенно все определяется. А с химическим оружием, Наденька, это еще на 3 порядка сложнее.
Я догадываюсь.
Нет, вы даже не догадываетесь, насколько, так сказать, это все, так сказать, сложно. Потому что химическое оружие, в частности, зарин, да, так сказать, это такая... Ну, обычно двухкомпонентная схема, как сказать, смешение этих компонентов непосредственно перед, собственно говоря, уже применением, потому что срок жизни, так сказать, этого вещества, он ограниченный, ну, и там много чего, да. Поэтому, скажем, американские аналоги, да, они совершенно отличаются от российских. И подделать российские, вот и сказать, что они, вот, допустим, русские, ну, невозможно. Потому что если вы вот туда это положите, то вам все скажут... Ну,
хорошо, а тогда ответьте на вопрос, почему американцы второй раз этот фокус проходят.
Потому что, так сказать, если ты самый большой ковбой в салуне, да, и ты, значит... подходишь к пианисту и говоришь: «Одноглазый, спой Чикаго», он говорит: «Я не одноглазый», а ты ему суешь пальцем в глаз, и он начинает петь Чикаго, понимаете, и он уже одноглазый. Видите ли, самые простые фокусы, да, они всегда вот те, которые уже, ну, как-то отрабатывались.
Нет,
ну
просто получается, если один раз этот фокус проходит, то второй раз, в общем-то, ну, уже не должен пройти.
А тем не менее, нам все время говорят, что это у нас плохая репутация. Что это Россия, так сказать, полностью офоршмачилась. Что Россия там того-сего не выполняет, пятое-десятое. Говорит нам страна, которая публично врет, мошенничает. У которой, так сказать, президент врет под присягой, да, там, и трахает... извращенным образом стажерку прямо в Белом доме, в овальном кабинете, да, никоим образом за это не несет никакой ответственности, да, но на их репутацию...
Это становится предметом гласности.
Это становится предметом гласности, но больше ничем не становится, да, то есть никакой ответственности нет, да, значит, женушка пытается избраться в президенты, да, значит, в тюрьму этот президент не садится, ничего не происходит, да, публично признают: ах, была ошибка с Ливией. Ну и что? И вы как-то за это ответили? Нет, вы знаете, мы сказали, что мы сожалеем. Но если все наказание, чтобы не творили люди, заключается в том, что мы сожалеем, а Колин Пауэлл, он даже не был исторгнут, так сказать, из истеблишмента американского. Он как был, так и остался уважаемым человеком. Он сейчас писал какие-то... Во время предвыборной кампании вот, президентской, он писал гневные какие-то посты, что Билл по-прежнему, значит, шалит с девчонками, это совершенно недопустимо. Морализаторствует, понимаете, вот этот старый мошенник, понимаете. Он вообще морализаторствует, то есть человек, который публично, так сказать, вот такое вот устроил, так сказать, и все. Постыдились бы, понимаете, Буратино вы наш. Ну просто постыдились бы после этого вообще о чем-то говорить, ничего подобного. Вот хоть ссы в глаза, божья роса, извините, пожалуйста, но это вот ровно тот...
Это вы не передо мной. Вы...
Ровно тот случай, потому что, ну, перед слушателем. Не хочется другого глагола употреблять, потому что именно такой. И что было дальше? То есть я вам объяснил, почему нельзя было смошенничать и что-то подбросить в Ирак. Дальше наши и сирийцы. И вот в своем интервью президент Асад, он говорит: мы готовы и открыты. Пожалуйста, вы считаете, что вот вы уже нанесли удар по нашей базе. Что странно, если вы хотели разбираться, значит, было там химоружие или нет, так, наверное, сначала туда нужно комиссию какую-то присылать, а не бить туда томагавками, потому что 59 томагавков, ну, правда, долетели не все и не такие уж большие разрушения, но вообще такое впечатление, что как будто вы хотите уничтожить улики какие-то, которые, если там и были, то под вашими беспощадными ракетами, значит, все эти улики... куда-то денутся. Но, опять же, я вам скажу такое дело. Надь, если на той базе было вот это самое химическое оружие, то даже несмотря на вот этот неврастенический, так сказать, удар томагавками, следы его там непременно обнаружатся. Ну, потому что так это устроено. Понимаете? Вот очень шагнула далеко наука. Она шагнула далеко не только в плане того, чтобы мельдоний выявлять, значит, в моче Шараповой, да, значит, несчастной этой, но и чтобы определять, например, вот какие-то химические компоненты, если уж были, понимаете, то они будут выявлены непременно. Это вам не космические корабли, не о какой там такой вот, значит, полной вот закупорки. Вообще там масса признаков существует, и специалисты это знают очень хорошо, да, и по самим, значит, отравляющим веществам, и по техническим, так сказать, вот разным всяким штукам, которые это все дело обслуживают и доставляют, это скрыть невозможно. Если это там было, это будет, что называется, доказано физически, математически и просто вот сухими формулами, да. Пробами грунта, так сказать, пробами, ну, как бы, а не только опросами там каких-то окрестных бедуинов, которые на любой вопрос будут отвечать «Аллаху алим», да, так сказать, Бог его знает, да. И уж, конечно, второй вопрос. Это непосредственно на месте событий в этом городке, как он там... Хан-Шейхун или...
Не скажу.
Неважно, да? Слушайте, если там применялся зарин, кто бы его не применял? Так сказать, мархабан, милости просим. Да, приезжай сюда, значит, комиссия, попробуй только не пустить. Да, если вот вы там, вдруг какая-то там, вся такая вот суннитская оппозиция скажет, а мы не пустим, мы не доверяем комиссии ООН. Ребят, что-то тогда тут что-то такое вы тут это вот мутите не то, да? Как это вы не доверяете комиссии ООН, да? Всяк твари по паре набрали, так сказать, понимаете? Русские, американцы, Британия, Боливия какая-нибудь там, значит, французы, чтобы не орали, значит, попусту и вообще, чтобы пределы были хоть какое-то время. Собрать вот такую вот международную шайку с равными правами. Гарантии безопасности.
Не, ну посмотрите, да, все правильно, но ведь что мешает? Получается, что, а где союзники России, которые могли бы настоять?
Погодите, при чем здесь союзники России? Нас Россия говорит, мы готовы организовать все, мы готовы доставить на ту, так сказать, базу, мы готовы, вот, пожалуйста, там, копайте, берите все пробы, там еще чего-то. Они, наши говорят, мы не готовы, значит, в Идлиб, потому что там, извините, к Катару и к Нусре, это к ним, с ними, но они должны теоретически тоже быть заинтересованы.
Ну правильно, но если бы...
Ну, и там... Там даже, там, ну, там даже можно не торопиться особо. Потому что если она была, и если это был зарин, это будет установлено моментально. И вот опять же, с учетом вот такой вот международной, гуманитарной, гражданской, так сказать, миссии, не вопрос. Другое дело, что я на практике, Надь, знаю такую вещь, что, казалось бы, вопрос очень простой. Да, вот, ну а чего бы не организовать действительно какую-то международную такую бригаду, и чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Но я, знаете, что вспоминаю, вот на ум пришло, была такая организация, была такая, был такой формат, когда еще с Германией какие-то там, значит, диалоги велись, Петербургский диалог. Это то в Петербурге, значит, российско-германское такое вот... сообщество экспертное встречалось, дискутировали на разные темы. То вот в Дрездене, значит, был момент, когда я там присутствовал. И мы были в панель, которая, ну, средства массовой информации. И как раз вот в начало этого петербургского диалога, ну, только в Дрездене, да, убивают Политковскую. И это этот саммит, да, он проходит под пикетами немцев, которые стоят с плакатами «Путин, ты убил Политковскую», там, значит, все такое прочее. И, естественно, заходит речь о Политковской на, значит, панели. И когда выступаю я говорю, знаете, а самый простой способ снять все какие-то инсинуации, провокации, спекуляции, да, там, Ну, вот есть правоохранительные органы российские, допустим. Вот вы на Западе им не доверяете. Ну, вы считаете, что это все путинские палачи, они там все подтасуют, спрячут, так сказать, сделают как это самое. Я говорю, ну, есть другой способ. Давайте составим международную журналистскую расследовательскую бригаду, причем заранее ее составим из людей, которые пользуются очень высокой репутацией вот у себя, и все знают, что это вот человек, который, ну, как-то уже нажил эту репутацию. Пусть будет самый лучший расследователь француз, немец, итальянец, англичанин, русский, там, ну, вот, как бы, да, такую собрать, так сказать, опять же, шайку, и которая займется, да, ну, пусть она получит какое-то международное финансирование, потому что им надо где-то составить общий штаб там и так далее, и они начнут свою работу, и мы априори все будем с доверием относиться к результатам, да, какими бы они ни были, потому что мы доверяем этим людям. Мы доверяем их компетенции, мы доверяем их опыту, мы доверяем, ну, их репутации, они зарабатывали долгие годы. Да. Соответственно, если уж они скажут, то мы должны будем прислушаться. Вроде бы простая мысль, да, и вроде бы, ну, а чего, как бы, да, вот, почему бы не пойти по этому пути? И еще тогда не было вот этого всего противостояния с Россией, такого жесткого информационного. Вы знаете, как на меня все накинулись? Причем, что меня удивило, накинулись как наши, так и западной стороны. Больше всего немцы, которые говорили, что журналисты не должны подменять собой правоохранительные органы и вести такого рода расследование. Я говорю, подождите, но вы сомневаетесь, да? Вы говорите, не должны подменять, а в работе наших правоохранительных органов вы сомневаетесь. Так что же получается, да? Значит, выхода никакого. И вот действительно, Путин зачем ты это все убил? Ну, это же бред какой-то, да? Потому что, ну, тогда вы доверяете исключительно своему классовому чутью и больше ничему. Вы не доверяете даже работе своих же, да, вот у которых там какая-то высокая репутация. Хотя какая там репутация у немецких расследователей, мы с вами знаем. Этот вон, ну вот этот мудаковатый с бороденкой-то, как его, Зеппельт, или который расследование по допингу, да, так сказать, вел. Ну, хотя я бы, ну что, какая разница, можно и с такими работать. Потому что есть фактами надо припирать к стенке, да? Значит, никакой комиссии нет. А та комиссия, которая международная, работает сейчас по факту вот этой химатаки, все хорошо. Но, как справедливо сказал министр иностранных дел Сирии, вызывает удивление, что эта комиссия работает в Турции. Ну, то есть, инцидент произошел на территории Сирии, а комиссия работает, расследование ведет в Турции. И, так сказать, ёк-макарёк. Конечно, сейчас век высоких технологий, и можно, понимаете, расследовать то, что произошло в Аргентине, находясь, в общем-то, в заснеженном Санкт-Петербурге, но несколько странно, потому что, в принципе, по классике это надо все-таки выезжать на место происшествия, да, так сказать, и вот, а не только там по скайпу там, или по WhatsApp разговаривать с какими-то очевидцами. Ну, просто это совершенно очевидная какая-то вещь. Я уж молчу про свидетельства шведских врачей, да, которые говорят очень странным образом, оценивают действия, да, вот, в этой, так называемых медиков, которые там, значит, спасали и помогали. И вы мне говорите, так может быть это все-таки тот же самый Катар, который завербовал кого-то из генералов в окружении, значит, Асада, да, и этот самый, так сказать, Козлина, он, значит, не послушавшись прямых приказов, там подговорил кого-то, чтобы запустили ракеты, и они вот сделали такой вот нанайский гадостный акт. В Сирии, конечно, неразбериха. Но вы знаете, все, кто мог сбежать и предать Асада, они уже сбежали и предали, на самом деле. Практически все, кто мог. И это не так легко найти подход к какому-то сирийскому генералу, пообещать ему 100 миллионов долларов, чтобы он запустил ракеты, которых вроде бы как нет. Да? А самое главное, дело в том, что эти ракеты или, ну, снаряды с боевым отравляющим веществом, они, ну, будут предъявлены, да, их надо иметь, чтобы, и они должны быть именно вот определенного производства, да, с таким металлом, с таким содержимым, с таким всем, ну, как бы, если у тебя этого нет, то фальшак ты туда, ну, не подкинешь ты ТТ-ху, склепанную в Америке, да, и не скажешь, что это вот, значит, ветеран НКВД осуществил, значит, свой план и там, кого не дострелил в 37-м, значит, дострелил сейчас. Невозможно. Зато возможно другое. Зато возможно другое. Зато возможно либо постановочку, так сказать, сделать, и понятно, у кого здесь есть интерес козырный к этому всему. Ну, есть интерес, да, так сказать. Смотрите на мотив, да, вот Асаду невыгодно, даже если он дебил кровавый, да, он может только кайф от этого получить, но выгоды нет, да, значит, только неприятные моменты получать. А вот выгоду получает Нусра с этой историей? Да, она получает выгоду с этого. А Исламское государство получает с этого выгоду? Безусловно, конечно, оно получает, потому что, да, значит, Асад ее основной противник, если долбанули по его войскам, ну, эти...
Но тем не менее, почему не слушают аргументов России?
Потому что не хотят...
Может быть, потому что у России нет союзников?
Нет,
поэтому
нет.
Вы знаете, звучит...
Все не так сложно, да? Почему жены не слушают иногда, так сказать, аргументы со стороны вот своих мужей? А вы знаете, просто не хотят их слушать. Вообще не хотят их воспринимать, не хотят признавать правоту и так далее, хотят кидаться чайником в стенку. Вот, и говорить, что ты мне всю жизнь отравил. И что я тебя вчера просила деньги на туфли, ты мне их не дал, так сказать, и это вот кровавое преступление перед человечеством, понимаете? А когда он ей начинает говорить, что ну подожди, послушай, давай сейчас мы поговорим, вот у нас бюджет, вот у нас тут то, вот у нас тут, понимаешь, там не хватает на это, на то.
Получается, что Америка для своих союзников находит аргументы, а Россия для своих не находит.
А какие аргументы Америка нашла для своих союзников? Для своих союзников Америка в последнее время нашла замечательный аргумент, который выражается в том, что вы, падлы, не платите давным-давно, сколько должны в НАТО, и если вы не будете, так сказать, платить, то, так сказать, гудбай, защищайте себя сами.
Работает же.
Ну, это такой аргумент-то другой, понимаете, немножко. И я бы не сказал, что союзники счастливы от вот такой аргументации. А никаких других аргументов внятных не прозвучало. Я думаю, да, что здесь совпало несколько обстоятельств, скажем так, да. Одни пытались решить вот эту свою задачу с точки зрения все-таки дожимания ситуации, связанной с Асадом и так далее. Ну, ради чего 6 лет назад все это затевалось? Думали, что схарчат, так сказать, эту алавитскую гадину, да, легко и непринужденно, да, все перевернут и будет нормуль, да. Не получилось, а уже ввалили в это сумасшедшие совершенно деньги. Уже оплачено это и кровью, и нефтью, и деньгами, и временем, и всем, чем хотите, да, так сказать. И далеки от решения этого вопроса, хотя тут вот начали намечаться какие-то, понимаете, какая-то Астана, какие-то переговоры, вроде как Турция, значит, Россия, Иран, Сирия, заговорили о какой-то оси, конечно, заговорили преждевременно. И определенные не хотят наши говорить такое словосочетание, как провал Астаны, но он, по большому счету, де-факто, наверное, все-таки, ну, может быть, провал неприятное слово, но, знаете, я тут...
Ну, неудача в Астане, да, неудача с Турцией, когда Эрдоган тут поддерживает.
Тут сложнее все. Тут, понимаете, у нас вот, опять же, да, вот оппозиция, с ней переговоры. Я недавно разговаривал с Зеленевым Евгением Ильичем, так сказать, он, ну, раньше был деканом Восточного факультета, а сейчас он декан востоковедения в Вышке, в Высшей школе экономики, да, он ушел с Восточного. А когда я учился на Восточном, он у меня преподавал, да, он не намного старше, но он тогда аспирантом был и так далее. Он учился в Сирии, он долго жил в Египте, он вообще крупнейший специалист по Ближнему Востоку. Так вот, он мне сказал, что он последние несколько месяцев, как он выразился, катался с этой оппозицией то по Европе, то по Сирии, то еще чего-то. И он говорит, я когда-то слушал вот твою эту программу, когда ты, Андрей, говорил про сотни этих суннитских шаек, которые то в союзы какие-то вступают, то, значит, меняют название, то еще подумал, откуда, интересно, у Андрея такие сведения, да? Он говорит, ты не то что прав, ты более чем прав. Я, говорит, вообще обалдел. Значит, суннитских именно сотни, причем в основном это такие мелкие и средние, 100-150 штыков, да, сегодня так называются, завтра по-другому, они работу вообще ищут по интернету. Ну, есть 150 подготовленных бойцов. Где это сказать и на каких условиях? вперед, как бы, да. А шиитских он сказал под 40, да, значит.
Если эти люди больше ничего делать не умеют.
Да, и самое главное, да, боятся класть оружие не потому, что думают, что с ними что-то сделают, да, просто понимают, ведь почему многие не заинтересованы в прекращении гражданской войны в Сирии? Дело в том, что те, кто был на той стороне, им в Сирии будет ловить нечего. Даже если их физически не ликвидируют, да, у них на этом, да, ну, карьера, ну, ничего не будет, короче говоря. Да. Живи, абрикосы выращивай, так сказать, но, в общем, ловли в нашем коллективе для тебя не будет, что называется. Да, это вот в лучшем случае. При том, что есть ведь еще и кровавый счет какой-то, да, потому что, еще раз говорю, для Сирии 500 000 погибших. Ну, это очень и очень круто. Да? Поэтому, кто первый положил автомат, тот и проиграл. Да? Желательно торговаться и выторговывать себе непосредственно какие-то условия. То есть, как вы посадите на переговоры, если их сотни? И каждый мнит себя, так сказать, большим Капудан-Пашой, понимаете, таким. Как вы с ними будете разговаривать, с этим всем сбродом?
Нет, Андрей, понимаете, если так говорить, так можно договориться до того, хорошо, если мы это все понимаем, зачем тогда туда было лезть?
Нет, лезть туда понятно было. Зачем? Для того, что у нас есть свои, извините, геополитические интересы, раз, да, мы решаем свои задачи, два, да, значит, это все сложно, это все, мир связан, одно за другим, так сказать, цепляется, и мы вообще, либо мы в игре, либо мы не в игре, да, так сказать, стоим в сторонке, жуем засохший бутербродик, да, это такой другой разговор, и он.
Нет, ну хорошо, все равно получается, что мы в игре, да, но в данном случае, так скажем, ну, во втором ряду.
Нет, мы точно не во втором ряду. Были бы мы во втором ряду, никакой Тиллерсон никуда бы не поехал, и 5 часов, так сказать, с потным Лавровым не сидел бы, понимаете, вот, чтобы там при этом вокруг бегала, значит, совершенно такая, Мария Захарова, да, вот оно ему надо, Тиллерсону этому. Значит, поэтому ни в каком, ни во втором ряду даже не повторяйте вы все эти завывалки ваши либеральные, неудобно просто, глупости. Значит, очень даже в первом и очень даже и эффективно, так сказать, решаем и так далее. Другое дело, что есть просто решаемые задачи, да, а если у вас вот их сотни этих, так сказать, красавцев, ну, это хуже, чем польский сейм времен короля Пяста просто, ну, просто хуже. И я еще раз говорю, каждый считает, что пост министра должен получить только он, потому что вот он должен там, так сказать, успеть чего-то себе такой бакшиш слепить за годы страданий или еще чего-то. Но видите, 100 министров нету.
Это хорошо. Тогда таким образом, как будут выглядеть успехи России в Сирии? Вот если Астана провалилась, да, хоть вам это слово не нравится, с химическим оружием, с применением или не с применением, тоже не очень красивая ситуация получилась, потому что аргументы России не хотят слышать.
Ну, знаете, вы читали «Незнайка на Луне»? Там, помните, был такие персонажи, значит, один какой-то богатый, значит, товарищ, и с ним какое-то приживало, и вот они стали жить в доме без слуг и так далее. Они сначала угаживали полностью одну комнату, потом, когда там невозможно было уже находиться ввиду грязной посуды, они запирали ее на ключ, переходили в следующую, пока не угадили, не усрали весь особняк, да? Значит, можно что-то сделать после этого с этим особняком или только ракетой американской его уничтожить, так сказать, чтобы ничто не напоминало об этом кошмаре, чтобы там началась чума просто, да? Что там, дустом ходить, посыпать их всех, да?
Нет, можно начать прибираться. Совершенно вопрос верно. В том, чтобы не прилетела американская ракета.
В обратной последовательности причем, да? Значит, что мне еще интересного сказал Евгений Ильич Зеленев? Он говорит... Общаясь с этими друзьями, я увидел, что страна фактически разобрана до винтика. Даже не на уровне кланов и племен. А вот последнее низшее звено осталось — семья. И все. И в этой ситуации, почему наши все-таки, хоть и говорят, что мы не держимся за Асада, они держатся, конечно, за Асада, потому что Асад — самый сильный гвоздь, да, так сказать, вокруг которого, вот вы говорите, там предатели, вокруг которых им оружие, так сказать, запускают в Идлиб, а на самом деле нет, там вокруг него, так сказать, достаточно сильная консолидация, да, ну, я, вот эти меньшинства, которые, так сказать, все меньшинства, которые в Сирии, да, они в основном за Асада, потому что товарищи сунниты, они просто пообещали, что вас всех мы, козлов,
нет,
вырежем.
Может быть, нет, и смотрите, больше... тогда, может быть, действительно Америка добьется своей цели, и Сирия будет демонтирована как государство. Потому что я просто помню наши с вами разговоры месяца три назад.
Да. А теперь давайте по поводу Америки. Значит, одно с другим, я сказал, наложилось. Да, с одной стороны, есть монархии, которые не смогли решить свои задачи на протяжении 6 лет, и у них какое-то вот отчаяние, да, от впустую потраченных денег. Да. Неготовность согласиться и принять поражение. Да. То есть мы все равно будем продолжать и так далее. Трамп, у которого все не ладится внутри. Да, ну, как бы, как лилипуты с Гулливером, да, так сказать, его связали разными тонкими, так сказать.
Я думаю, он сейчас, смотрите, очки там наберет.
Да, так, значит, когда у тебя ничего не получается внутри, в доме, да, значит, нет ничего более простого для набирания какого-то, так сказать, рейтинга, как небольшие, но очень победоносные войны, да. Да и вообще демонстрация, так сказать, сил, способностей, решительности, там, я не знаю, всего чего угодно, да. Не стал ни расследования, ничего, ни как бы, ах, томагавками туда по Сирии. О, как вот, раз и все. Дочка попросила, сказала, папа, там посмотри, какие детские страдания. Папа сказал, все, доченька, сейчас мы туда запускаем, так сказать, главное, не плачь. Во многом, мне кажется, что это было немножко такое вот все-таки... Маппет Шоу, да, вот...
Американское,
да, потому что... И вы знаете, не только я так считаю. Вот мы тут недавно ужинали с японским новым консулом в Петербурге, да, и мы за ужином на эту тему обменялись, так сказать, мнениями. И, ну, приятно было видеть, да, что, значит, совпадают мнения, да. Понимаете, настоящие такие вот, так вот удары, да, все-таки наносятся чуть-чуть по-другому. Потому что взлетную полосу восстановили мгновенно, на следующую, так сказать, день буквально. Ну, повредили там какие-то самолеты. Это старая техника, большая. Она надежная, на самом деле, да, но, и, ну, во-первых, можно отремонтировать. Во-вторых, их в свое время было много произведено.
Нет, а может быть, у Трампа просто были совершенно другие темы?
У Трампа была одна...
Показать то, что он не Обама?
Да, совершенно верно. У Трампа была, так сказать, задача показать, что он парень с яйцами, что он ганфайтер, который стреляет от бедра, если что, так сказать, и ничего в этом смысле не боится. И, вы знаете, он в этом смысле... А самое главное, ему нужно было обязательно продемонстрировать, что все вот эти бредни по поводу того, что он человек Путина, что он ручной пудель Москвы, что он будет делать то, как выгодно России и так далее, что под этими всеми разговорами, которые затеяли ваши друзья-демократы в Америке, вот под этой всей истерикой, ничего нет. Вы меня называете другом Путина, а я по его другу Асаду, так сказать, шарашу томагавками и при этом говорю «хо-хо» и поглаживаю себя по животу. Ну разве так поступают друзья? Нет, друзья так не поступают, поэтому закройте рот, демократические козлы, да, успокойтесь. Вот на ваши все бредни, домыслы и рассуждения я отвечаю практическим образом, и вы не сможете мне сказать, что это не так. Как вот мы с вами обсуждали, что...
А что думал что Трамп при Асада, этом, поглаживая
себе? Я не знаю. Я хочу сказать, что Асада можно обвинять и подозревать в химическом оружии. А вот старина, значит, Колин Пауэлл, он попался. С пробиркой был зафиксирован. Вот тут нельзя сказать, что это были намерения, там такие-сякие. Он влитый вляпался, понимаешь? А этого мы подозреваем, что он кровавый оловицкий дебил. Значит, который очень хочет вот есть детей на завтрак. Следующий момент, да? Слушайте, ну, казалось бы, ну, вы долбанули туда, ну, так развивайте в эту сторону, да, как-то вы уж, ну, начинайте там. Они этого не стали делать. Никакого добивания, никакой второй серии. Ну, вообще так ничего, как бы, да. Вот, то есть, ну, вот мы тут так вот как-то, да, тут пальнули пару раз в окошко и пошли себе дальше, да. А куда пошли дальше? А дальше пошли в Корею. Понимаете, туда авианосец.
Подождите, мимо туда, Афганистана, значит, пошли в Корею.
Афганистан тоже, само собой, да, значит. А что, бомбы есть, а бомбой вроде никак не пользовались. А ну-ка мы ее по вот этим, значит, тоннелям, шахтам и так далее, которые сами в свое время американцы и сделали для, значит, этих партизан, понимаете, чтобы они боролись с шурави. А что у нас такая бомба есть? Однажды ее во Флориде испытали. Боевого применения не было никогда. Сравнимой по мощности с ядерным зарядом. В радиусе 1,5 километров не остается живого ничего совсем и никогда. Атеньки! И мир весь в беспокойстве. Сколько там погибло народу? Что там были за люди? Кто там был в этих тоннелях? Америкосы говорят, 36 человек, значит, талибского элементу. И все. А пастухи какие-нибудь там, еще что-то такое, да? А кто ж его там знает, там, знаете? Ну, молодцы. Вообще, так сказать, да? И смотри, какой решительный мужчина. Туда томагавки, туда маму-бомбу, понимаете, так сказать, мать всех бомб. А к Северной Корее и вовсе авианосец, который, значит, под всеми парами пыхтит и идет, так сказать, и, значит, там говорит, что в случае чего мы можем ликвидировать лидера Северной Кореи. А Северная Корея отвечает, а мы можем нанести упреждающий ядерный удар.
Так и собираются вроде как это сделать. Нет, они собираются провести еще одно испытание.
Слушайте, Северная Корея за последнее время, вот все время все, что делала, это шантажировала, выпрашивала себе, в общем, жратву и какие-то, значит, технические приблуды. Вот. Состояние дел там, не сказать, что катастрофическое, но не очень хорошее с точки зрения просто элементарных продуктов, скажем так. Да,
по-моему, там близко к катастрофе.
Ну, вы там не были все-таки, да? Но
все-таки у меня там были люди, мнению которых как-то вот я доверяю.
Да, значит, ну, я хочу сказать, что в регионе напряженно, очень сильно напряженно. Япония страшно беспокоится. Потому что Японию Северная Корея достает, если что.
А Китай? Китай сегодняшнего дня отменил рейсы
Китай,
со столицы Северной Кореи.
Китай, ведь не случайно вся эта вот линия напряженности началась во время визита китайского лидера в Америку, да? В непринужденной, свойственной только Трампу манере, Трамп посоветовал Си Цзиньпиню, так сказать, оказать какое только возможно давление на Северную Корею, чтобы вот как-то их чуть-чуть так это вот подосадить. Да? И я думаю, Китай в полной мере оценил хамство американское, да, когда вот все эти во время, значит, трапезы неприятные моменты Трамп изложил. На Востоке так не принято. Это просто дурной очень тон, как бы, да. Но Китай такая страна, которая большеносым варварам северным, ну, заранее все прощает ввиду их убогости, да, и с таким презрением немножко относится. Китаю, я думаю, сейчас было бы выгодно свою посредническую миссию выполнить в отношении Северной Кореи. И отмена рейсов, с моей точки зрения, это не свидетельство того, что сейчас начнется, да, там, держите меня семеро. Это скорее одно из направлений давления, да, на Северную Корею.
Не, ну все правильно. Смотрите, если получается, Америка начнет давить на Северную Корею, Китай присоединяется к Америке, ну и со своей стороны давит на Северную Корею. Это же из этого следует, что все-таки они дожмут этот режим в какое-то время. Вопрос, до какой степени они им занялись сейчас.
Мне кажется, что у них нету ни у кого
желания и сил,
желания идти до конца. Мне кажется, что Трамп все-таки, несмотря на то, какой вот этот резонанс нашло в мире, решает в большей степени свои задачи внутренние, да, вот по...
Нет, но тем не менее, да, корейские товарищи, они не сдаются. Просто так сегодня уже по корейскому телевидению сказали, товарищу, да, ну, что они проведут в ответ следующие испытания. Если они это сделают, придется уже отвечать Америке в том числе.
Наденька, корейским товарищам некуда деваться просто. Знаете, даже если крысу или хомяка загнать в угол, да, то какое-то будет сопротивление. Ему просто деваться некуда, на самом деле. Ну, куда? Ну, что он сдаваться пойдет, да, и так далее, да. Ну, он... Тем более, что действительно есть...
Не, ну, слабенький сумасшедший диктатор, хорошо, который воюет со всем миром. Если этот мир озаботится, ну, хотя бы в виде США, да, и повоюет с ним хотя бы чуть-чуть.
Ну, я не уверен, что Соединенным Штатам нужна какая-то дополнительная, серьезная, да, вот такая вот...
А вы думаете, она серьезная будет?
Скорее, да. Это, ну...
Но у них там возникнет, я думаю, сразу много союзников. Южная Корея, Китай.
Ну, это все равно не стоит недооценивать, да, там... Все-таки считать, что реально корейцы будут массово сдаваться на следующий день, я бы так вот... попить крови они могут, скажем так. Потом вы в Сеуле не бывали? Знаете, Сеул замечательный город. Там много чего интересного. Очень зеленый и желтый. Там такие деревья, банковские деревья. У них вечно... Золотые листья такие, за это называют. Но очень такой вот современный, как бы, да, там все. У него один недостаток у Сеула, он в 40 километрах от границы.
Граница, да.
Вот. А там артиллерия такая сосредоточена, значит, на северокорейской стороне, что это просто рехнуться можно. То есть вот просто артиллерия, которая... Ну, это будет... Это все будет очень кроваво, если это начнется. И так, чтобы вот подавить сразу там каким-то вот этим авианосцем, это все вряд ли. Это картинка красивая. Вот идет авианосец, да, так сказать. Тут корабли поменьше какие-то. Гордо реет американский флаг. Трамп, значит, сделаем Америку снова великой, там, то все пятое и десятое. И мне кажется, что вот то, с чего мы начинали, вот этот визит Тиллерсона, я не могу утверждать, потому что, ну, действительно, очень мало реальной какой-то информации по поводу того, о чем все-таки шла речь. Мне кажется, они договаривались о каких-то вещах таких, вот вы нам тут, а мы вам тут, да, потому что слово «сделка» звучало.
Нет, ну, безусловно. Ну, хорошо, но у нас есть два пункта сделки, да, это Украина и Сирия.
Ну, вот
о чем нам еще договариваться?
Ну, вот
не
мне
о Северной Корее, но
хотя
вот у нас тоже
граница
общая.
Мне кажется, что если информация о том, что американцы обозначили по отношению к Украине свой уход вообще из этой истории, ну, то есть вот Меркель, это ваша тема, занимайтесь, да, и Путин, это ваша тема, занимайтесь, да. Это, как вы это, помните...
А ради чего они могут так поступить?
Свой среди чужих, чужой среди своих. Помните фильм, да? Это все ваши дела, да. Ну, если мои орлы узнают, что в банде золота, могут быть неприятности, да, вот. Ради чего они так занимаются? Дело в том, что всю пену, сливку, сметану и все, что можно, с этой истории, по большому счету, уже сняли. Я имею в виду с киевской, с украинской и так далее. Да?
Ее съел Обама?
Ее разыграли уже. Да? Вот, уже вот это такая отыгранная немножко карта. А дальше либо в этом увязать, да, вот в этом увязать. А увязать это, в общем, расходы серьезные. Да? Потому что Украина, она как губка только. Дай, дай, дай. Да? Ни про какую рентабельность речи нет. Денег требуют, потому что... Ну, там, потому что кормить это все надо, да?
Будут чернозем вывозить.
Ой, перестаньте, давай. Кому он нужен, этот чернозем, понимаете?
Прям... Почему? Это такая пугалка.
Да, 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 конечно,
пугалка. У нас, по-моему...
Боятся всех этих черноземов, которые непонятно тоже какой токсичности, что там творилось, да, в советское время, в постсоветское время. Знаете, на Западе как-то не сильно хотят видеть у себя сельскохозяйственную продукцию Украины, потому что, ну, вот, просто не доверяют, опасаются и вообще... и все такое прочее. Я думаю, что посчитали, посмотрели, поприкинули, да. Ну, как-то вот все это уже немножко, так сказать, вечер перестает быть томным. То есть озабоченности больше, да, чем вот радости пребывания в этом замечательном шалмане. Да? То есть погуляли, побили посуду, значит, потискали хохлушек. Хорош, как бы, да, так сказать. Пора и честь знать, потому что можно застрять надолго. А в общем, как бы сказать, что, ну, сколько можно уже это, да, вот все. Ну, завязло это, понятно, как бы. Понятно, что там Крым, там, не признаем то все, пятое, десятое. Ну, как вы обратно его, этот Крым, да? Ну, как, реально. А постоянным каким-то пунктом раздражения, чтобы это было. Ну, вот не поехала наша в итоге эта девочка, значит, Степанова, да?
Юлия, нет, не Степанова, сейчас уточню. Ну, мы поняли, да, вы говорите про участницу Евровидения, которая от России, которая туда не поедет.
Которая туда, значит, не поехала, буквально, вот, по-моему, сегодня было поставлено...
Самойлова,
да, значит, точка в этой истории, да. Она точка-то точка. Значит, Первый канал не будет транслировать Евровидение, да, может, и к лучшему, да, потому что...
Ну, а почему? А почему вы считаете, что наши зрители должны быть лишены вот этого зрения?
Я не считаю, что наши зрители должны быть лишены. Лично мне там Евровидение никогда не было интересно, потому что это, ну, какой-то такой маргинальный достаточно, ну, праздник фриков там, да. Ну, я не считаю, что надо запрещать и так далее. Но если нас дискриминируют и нас туда не пускают... Ну, конечно, за что мы будем транслировать, да. Это еще и коммерческая определенная история, да. И, значит, те, кто проводит этот конкурс, союз телевещателей, или как он там называется, европейский, да, они оказались в положении, так сказать, очень непростом, неприятном. Ну, как бы, они-то хотели как-то разрешить эту ситуацию, но не получилось, да. В итоге и финансовые потери, и то, и сё, и пятое, и десятое. И вот, значит, непримиримая украинская позиция от этой непримиримости, так сказать, уже немножко...
Которую тоже Москва подвела.
Да, естественно, да. Но дело в том, что подвела-то Москва, а сделали украинцы. Да? А от этой непримиримости в Европе уже тоже начинают скулы сводить, потому что... Ну, ребят, слушайте, вы здорово, мы вас поддержали и так далее, но вот это все уже раздражать начинает. Потому что, да-да, вы правы, Крым ваш, там еще что-то, но у нас тоже есть свои интересы, да, у нас есть свое сельское хозяйство, у нас есть, был рынок сбыта, Россия, который мы, значит, вот как-то тут что... Ведь помните, когда накануне визита Тиллерсона, да, собиралась эта семерка, и Борис Джонсон там вышел такой весь расписной, и сказал, немедленно новые санкции по России, потому что она поддержала Асада, химатака, мертвые дети, так сказать, там то все, пятое, десятое, то да все, печенье к чаю, как говорят в прокуратуре. Берите стул, садитесь, да? Значит, и что? Каков результат с новыми санкциями? А никаков? А почему-то, так сказать, эта идея не нашла своего такого вот... радостного отражения. Все как-то так сказали, да может не надо. Хотя раньше все это принималось на ура. Тиллерсон приехал, разговор о санкциях был, вы знаете, нет. До этого все кричали. Ну это вообще такая американская, я бы даже сказал, англосаксонская манера. Начинать с того, что ой, мы сейчас тут всех там отгомосечим, понимаете, как всем будет страшно, да. И они... Как это? Не бери на бас, да? Вот, они любят брать на бас. Потому что...
Ваши, посмотрите, теперь тоже как отвечают.
Потому что срабатывает на самом деле, и срабатывает часто, да? И если можно криком обратить в бегство, да, так сказать, выиграть, да? Почему этого не сделать, да? Все-таки одно дело кричать, так сказать, и глазами вращать, и другое дело реально в сечи рубиться, да? Ведь тот факт, что не прошло предложение по новым санкциям, которые... На самом деле и предложения-то были так себе, я вам скажу, да, так сказать, это касалось там каких-то военных, там еще, ну, не те санкции, чтобы там прямо замирать от ужаса, так даже и эти не проскочили. Это, в общем, говорит о том, что, ну, в общем, как-то так оно немножко уже вот это вот все не срабатывает. И, кстати, когда в Италии собиралась семерка, вы обратили внимание, какие демонстрации протеста шли? Я вам скажу. Это вам не вот эта вот шелупонь, которая у нас 26 числа ходила, ну, школьнички в рюкзачках, понимаете?
Не обижайте, молодежь.
Я не обижаю, но просто это разные вещи. Там-то реальные столкновения с полицией. А вы видели, что у них, значит, на лозунгах-то было у этих антиглобалистов написано? А там антиглобалисты антиглобалистами, а написано-то было «Вы убийцы». И обращено это было к своим, и касалось ситуации в Сирии. Так вот, эти вот, они уже убийства, так сказать, в других видят. Они в русских самолетах, которые по детям Алеппо, значит, наносят беспощадные удары. И можно надувать щеки и говорить, это все там ерунда, это их мало и так далее. Нет, не мало, на самом деле, не мало. Потому что, понимаете, когда первый раз, Машенька пришла к медведям, да, так сказать, и там везде, так сказать, все перевернула, и хабарики, понимаете, в цветочные горшки напихала, да, медведи впали в ступор, потому что, ну, как это, а что это она вообще, может, там за ней кто-то стоит, может, у нее связи в Кремле, может, еще что-то такое. А потом, когда потихоньку выясняется, что это просто Маша так плохо воспитана, и если ей дать по жопе, то, значит, в Кремле не отреагируют. Это же другая история, понимаете? Нам все время, еще раз говорю, нам все время тыкали в лицо нашей плохой какой-то репутации. Мы не умеем так нагло себя вести, у нас нет такого количества средств массовой информации, у нас есть только эта несчастная Симонян со своим Russia Today, да?
Но мы учимся, посмотрите, но, какой у нас дипломат Сафронков.
Но мы учимся, да, так сказать. У нас дипломат Сафронков, который говорит, слышь ты там, ушастый.
Читаю по бумажке.
Значит, да, это, в глаза смотри. Молодца на самом деле, потому что, значит, а почему? Потому что, ну, не надо нас репутации учить, чтобы вы нас учили. Потому что, ну, старайтесь, чтобы у вас самих была безупречная репутация, и тогда действительно. А то все это напоминает, действительно, понимаете, учительницу, которая воспитывает, значит, класс, только она при этом то с синяком придет под глазом, то в одном чулке, то и вовсе просто бухая, понимаете. И при этом, понимаете, учит закону ума какому-то, понимаете. А ты уже думаешь, что она, может, и с Омом что-то такое не то там мутит, потому что что-то какая-то она у нас странная в последнее время, Марья Ивановна-то наша. Вот. И я хочу просто сказать одну простую вещь. У меня почему-то больше оптимистического, да, в оценке всех вот этих последних событий на неделе. Мне кажется, что это одновременно вот такое выпускание пара, немножко такой кровавой театральщины, ну, при том, что, да, с трупами, да, и все такое, но, видимо, уже мир так устроен, что не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась, как Акуджава, да, значит, писал. И мне кажется, что под этой завесой все-таки Тиллерсон в Москве сумел осуществить вот этот свой контакт с Россией, да, которого, а до этого просто возможностей не было ни о чем говорить, потому что такая была ситуация, что, значит, за попытки каких-то переговоров, торга там, за то, чтобы не высылали американских дипломатов из Москвы, понимаете, так сказать, пришлось жертвовать Флинном, который там о чем-то говорил с послом нашим российским, а речь шла о том, чтобы все-таки, ну, послушайте, там, ну, не высылайте наших и так далее, договорился, его в благодарность за это раз, так сказать, пошел вон отсюда, так сказать, ты вообще предатель, да. Вот в такой обстановке, вот в такой обстановке, да, когда все подозревают, что вы, а тем более Тиллерсон, орденоносец, да, так сказать, ему орден давали в России, да, ну, понятное дело, что враг народа, шпион, так сказать, и изменник, да. Значит, надо было под какой-то такой вот легендой ехать в Москву. С надутой мордой, совершенно, так сказать, с такими обнажившимися клыками и так далее, да. Но мне кажется, что частично это было, ну, так вот, нужно было вот что-то такое, какие-то такие удары по Сирии, да, чтобы, ну, просто чтобы заткнуть рот своим, как бы, да, вот, не надо считать, что мы поехали туда продавать нашу американскую родину, вот. Но обидно-то что? Что на самом деле, так сказать, это все наши догадки, ощущения, и так далее. Но там театра было много. Там, понимаете, ну, Лавров одернул журналистов американских. Он сказал им, кто вас, блин, воспитывал, так сказать, что вы орете, так сказать, и так далее. Дело в том, что я не припомню тоже вот таких вот...
Да нет, почему? Лавров тоже уже пару раз был пойман.
Лавров
за словом, который
говорил и про дебилов, и говорил, кто ты... такой с матерным, тем самым английскому, значит, министру иностранных дел. Но это другое все-таки. Это как бы, это вот не впрямую так, да, это вот не осознанно публично. Это, как вы говорите, его ловили. Там, про дебилов он сказал, не думая, что это, значит, там запишется. Про телефонный разговор, значит, со своим английским коллегой, это и вовсе, ну, как бы, да, так сказать, в общем-то, приватный разговор. А тут нарочито, так сказать, на камеры, да. Кто вас воспитывал, да? То есть приезжает это,
может быть, он пользовался своим таким превосходством перед Тиллерсоном?
Нет. Я думаю, что они оба исполняли. Один исполняет такой вот, мы приехали, мы вас только что, значит, дрюкнули и значит, отгомосечили в Сирии, так сказать, вот такой я вам не друг сюда приехал. И с другой стороны тоже такой вот весь не друг такой, понимаете. Как мы вас всех, американцев, презираем, как вы все дурно воспитаны такие вот. И взялись, значит, так и пошли куда-то 5 часов там что-то друг друга по голяшке щупать. Понимаете? Но, ну, чтобы не думали, что родину продают американскую. Я думаю, что вот удивительно, но театральщины в этом было излишне много. Но это мой такой художественный взгляд, понимаете? Бог его знает. Может, они эти 5 часов надулись, разошлись по разным углам
и сидели молча. Да, я просто сегодня слежу за вашей речью. Сегодня у вас слишком художественный взгляд, я даже думаю.
Вам не нравится что-то?
Нет, что вы.
Не знаю. Нахожусь
в восторге. Единственное, что уже надо прощаться.
Мне такое ощущение, что вы меня как-то критиковать сейчас пытались, нет?
Это вам всего лишь показалось.
Ну, хорошо. Вот, а то, знаете, Надя, вы вот... Я вам, помните, как это... Про маньяка рассказывал, который здесь не бросится, а темноты подождет.
Я уже, я уже это услышал. Я уже услышал.
Ну, смотрите, у нас у маньяков так, знаете, вот, когда особенно весеннее обострение, что там...
Весеннего обострения у вас мы не дождемся, но хотелось бы к следующей неделе дождаться прихода весны. Ну, а дальше, может быть, как-то из Сирии все наладится.
Сирии не наладится быстро, в любом случае. При самом оптимистичном развитии событий, если, значит, не начнут упорствовать наши американские друзья вот в такой вот демократической обамовско-клинтоновской ереси, ну, а трудно быть большими идиотами, чем вот та парочка в отношении того, что они устраивали на Ближнем Востоке, да? Хочется все-таки верить, что они не специально, да, вот все уперлись в эту теорию управляемого хаоса и так далее, ну, Я буду до последнего с такой конспирологией не соглашаться. У нее есть причины для существования, у такой теории, да, она не на пустом месте. Но все же не хочется думать, что мы имеем место, что мы имеем дело с нелюдями какими-то, да, значит, которым вообще на все наплевать. И, вот. Поэтому с Сирией быстро не наладится. Но по рецепту, вот как мы с вами обсуждали «Незнайку на Луне», да, вот вы угадили огромный особняк, да. Не обязательно его взрывать. Значит, его можно вот, как вот гадили, так и потихонечку очищать, да, там, мыть посуду, оттирать жевательную резинку с паркета, ну и вообще как-то красить стены. Там. Много времени на это уйдет, к сожалению. Ну да, уйдет много времени. Но вы знаете. Ломать все быстрее можно. Такую страну за 6 лет практически уничтожили. Знаете, я вам скажу так, у нас у арабистов, как в прежние времена, когда посылали в разные командировки, Сирия считалась вот, ну, самой большой удачей, если ты попадаешь в Сирию. Потому что Ардашам – это такое место, где вот... как это, молочные реки, кисельные берега, да, это и климат, это и совершенно вот действительно вот эта вот многонациональная страна с огромным количеством очень красивых женщин, да, это очень большая терпимость, это не так, как во многих арабских странах, там алкоголь запрещен, там ни пива не попить, ничего, это вот, это все не про Дамаск, да, так сказать, это Ливан рядом, да, это Средиземное море, это, ну, это вот просто, вот, если ты попадал в командировку в Сирию, да, это счастье. И сейчас, конечно, это страна, которая, ну, это ужас, что. Это просто ужас, что. И я считаю, что все те, кто говорят и что-то смеют, вот вообще как-то пытаться нас в чем-то пристыдить, обвинить, сказать, что наши руки, ноги, там, головы в крови. Ну, еще раз, там есть пропаганда, есть какие-то пикировки, есть информационные войны, но есть точно установленные факты. Вот Колин Пауэлл, пробирочка, ввод войск, Ирак, количество трупов, да, и еще, а также смотрим, какое это звено, номер какое в этой, так сказать, во всей цепочке. Поговорим об агрессивности русских. Вот, поэтому нам нужно научиться огрызаться, да, и не стараться всем нравиться. И не бояться иногда взорвавшимся хамом, так сказать, англосаксонским, сказать попросту, слышь ты, Ишак, так сказать, заканчивай тут вот это
да,
все.
Да, как это сделал дипломат Сафрон?
Вот. Ну, я не говорю, что так все время нужно в такой риторике, да, но иногда вот так вот на задницу присаживать нужно, потому что, ну, иначе мы сами себе будем напоминать вот самого вежливого человека на автобусной установке, который всех будет пропускать, подсаживать к автобусу, там еще чего-то, и потом автобус благополучно уедет без него. А также произойдет со следующим автобусом, и со следующим, и со следующим, да. Вежливость нужна, и нужно воспитание, и нужна интеллигентность, и много чего нужно, но все это нужно... чтобы не воспринималось это как показатель твоей слабости. Понимаете?
Давайте тогда вежливо попрощаемся с уважаемыми пользователями канала Фонтан Кофе. До следующей пятницы увидимся. Будем надеяться, что новости будут получше.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами.